Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. В студии Денис Маханько и Лиза Горская. И наш сегодняшний гость – это журналист, заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич. Здравствуйте, Дима.
Здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Соколов-Митрич родился в 1975 году неподалеку от Ленинграда в Гатчине, однако вырос в подмосковном городе Электросталь. Окончил журфак МГУ, писал стихи и работал на заводе безалкогольных напитков, а также грузчиком и продавцом. Одновременно, по его собственным словам, пытался трудиться в различных газетных и журнальных редакциях Москвы. В 1995-м пришел работать в журнал «Столица», 5 лет проработал в «Общей газете», а также в «Известиях» и многих других крупных изданиях. Соколов-Митрич снял 3 документальных фильма и выпустил 5 книг. В журнале «Русский репортер» трудится с 2007 года.
А вы ведь никакой не Митрич, на самом деле.
Да, никакой не
Расскажите
Митрич.
Расскажите об этом подробнее.
Ну, где-то лет уже 15 назад у меня была такая проблема, что Дмитрий
Соколовых много.
Соколовых и даже Дмитриев.
Знаете, даже у нас в редакции есть Соколовы.
Да, было очень много, и нас все время путали. Мне все время предъявляли претензии, зачем я такое написал, чего я не писал. И наоборот, там другим людям предъявляли претензии, зачем они что-то написали, то, что я написал. И в какой-то момент... еще в какой-то момент я решил, будучи тогда еще в «Общей газете», была такая «Общая газета», я решил написать заметку для «Известий». Меня попросили мои знакомые. И, значит, я написал, понимал, что в «Общей газете» огорчаться тем, что я написал туда, и решил замаскироваться вот так вот. Но при этом мне не хотелось ставить какой-то совсем уж псевдоним, и я вот написал Соколов-Митрич. Как-то был смешно и глупо, в итоге, конечно, меня все равно раскусили. Потом я ушел в «Известия», но псевдоним как-то так остался.
После но, с другой стороны, преемственность, Салтыков-Щедрин есть же.
В общем, ошибка молодости, что называется.
Ну, то есть вы же все равно в соответствии с этой ошибкой продолжаете жить, действуете, уже известны благодаря, так сказать...
Ну да, на самом деле, как потом показала практика, этот псевдоним, он даже когда я пишу о чем-то тяжелом и неприятном, все равно почему-то создает какой-то мажорный лад.
Ну, собственно, такая авторская находка.
Наверное.
Чем сейчас занимаетесь в «Русском репортере»? Что на повестке дня?
Редактирую чужие тексты в основном.
Ну, свои-то тоже пишете?
Ну, свои тоже пишу, да. Вот... Последнее, что я делал, ездил в Севастополь писать о тамошних выборах.
О референдуме?
Нет, о выборах, вот, которые были
после
14 уже сентября. До этого ездил в Бразилию. Причем писать не про футбол, как раз это был специальный репортаж, такой не про футбол на фоне чемпионата мира. Очень интересная страна. До этого уже достаточно давно ездил в Костромскую область писать про... человека, Юру, его зовут Юра, по кличке Огурец. Он примечательный тем, что это просто вот мужик, который работает. Текст так и назывался «Мужик работает». И это была просто история человека, который, живя в селе Рассолово, такая достаточно депрессивная...
Огурец из села Рассолово?
Юра Огурец из села Рассолово, да. Там подзаголовок такой был, что Юра Огурец из села Рассолово хочет сказать стране. И... Вот прикол в том, что, будучи в таком месте, где, в общем, казалось бы, можно только умирать, он зарабатывает 100 тысяч в месяц просто потому, что не отказывается ни от какой работы.
Удивительно.
Вот, да, такой вот человек, состоящий, можно сказать, полностью из одних слабостей. То есть он как... Его карьера была очень простой. Он просто его стали просить что-то сделать, а он не мог отказать. И при этом не мог брать алкоголем, потому что он не пьет. И опять же, не потому не пьет, что у него силы воли большие, а потому что у него что-то с организмом, его организм не принимает алкоголь. Ему стали платить деньгами.
Повезло.
Да, и вот в итоге человек, можно сказать, самый богатый в этом селе.
Просто
потому,
работает.
Просто потому что работает, да.
Удивительно. Такая очень поучительная, на самом деле, история. А вот когда вы общаетесь с такого рода людьми из сел, городов и весей разных стран, учитесь чему-то? Есть чему поучиться у людей?
Есть, конечно.
Что есть люди, которые считают, ну а что, я сам себе там, да? В чем мне у кого-то учиться? И так немножко свысока. А есть другая позиция, да, что у любого можно научиться чему-то. Вот вы как бы к какой позиции ближе склоняетесь?
Ну, во-первых, чем больше с такими людьми общаешься, тем больше учишься тому, что ты не самый умный в мире. Это очень важное знание, на самом деле, особенно для журналиста, особенно который пишет не баррикадные заметки о том, как надо жить и никто об этом не знает, кроме тебя самого, а который действительно интересуется реальностью, ездит и пытается понять других людей. Невозможно понять другого человека и тем более написать об этом потом интересный текст, если ты считаешь себя самым умным или хотя бы там почти самым умным. Поэтому надо, главное, чему это все учит, это умению смотреть на людей не сверху вниз, а либо на равных, либо даже иногда снизу вверх. Вот на обычных людей, которые чего-то добились. И это, казалось бы, простая вещь, но на самом деле очень долго и мучительно в себе воспитывается.
Может быть, расскажете, у кого вы чему научились за последнее время?
Кроме Огурцова.
Ну вот как раз у Юры Огурца я научился, например, копать могилы.
Очень полезный навык.
Да, вот вы копали?
Я просто несколько дней провел в компании с ним и занимался примерно тем же, чем он занимался. И вот там в какой-то момент у него был заказ на то, чтобы выкопать могилу. Это, оказывается, не так уж и просто, но достаточно увлекательное занятие.
А в Бразилии чему научились?
В Бразилии... Ну, в Бразилии... Вообще, когда ездишь за границу, особенно когда ты едешь не туристом, а вот именно журналистом, главное, чему учишься, это тому, что, в общем-то, мы живем не в самой плохой стране мира. Далеко не самый
плохой. Во что там, по фавелам водили, что ли?
Ну, и по фавелам ходил, и был в Амазонии, это такая, типа, тамошняя Сибирь. Вот. И, в общем, очень хорошая и очень интересная страна, и бразильцы очень приятные люди, хотя, конечно, жить в Рио-де-Жанейро надо очень осторожно, и не только в Рио-де-Жанейро. Но просто, когда чем больше ты едешь по миру, тем больше понимаешь, что везде одни и те же проблемы примерно, просто они выражаются в разных формах, и... лучшее средство борьбы вот с, собственно, вот этим нашим русским самоедством, что вот мы, на все у нас плохо, и все не так, как надо, это вот просто ездить по миру и его изучать.
Ну да, такая прививка от пессимизма.
Да.
Когда смотришь и видишь, что везде как-то вот... Слушайте, а вот вам, как журналисту, не надоедает редактировать чужие тексты? Не хочется ли вот своего... Это не больной вопрос для вас.
Ну, я вот время от времени впадаю в такой, значит, легкий бунт, и прихожу к начальнику и говорю, что мне нужно хотя бы на полгода уйти.
Хотя бы
как
на полгода.
Как у нас говорят, в творческий декретный отпуск, в общем, поработать с корреспондентом.
Да. И родить когда, что-нибудь свое.
Да, когда есть такая возможность, меня отпускают, когда нет, значит, не отпускают. Вот. Ну, в принципе, интересно работать с чужими текстами, но просто в какой-то момент, да, становится уже тяжело.
А чем специальный корреспондент отличается от обычного корреспондента?
Я сам не знаю, честно говоря. За 20 лет я так и не понял.
Зарплаты, судя по всему.
Ну, да, считается, что типа специальный корреспондент круче, но на самом деле в разных изданиях как-то это достаточно произвольно бывает, что вот это специальный, а это не специальный. Я до сих пор не знаю, чем специальный репортаж отличается от неспециального. Ну, то есть понятно, что специальный репортаж какой-то более серьезный, более...
Развернутый.
Глубокий развернутый, но на самом деле это все очень условно.
А почему вообще, если копнуть глубоко и далеко, почему решили стать журналистом? Мечтали с детства или все как все космонавтом, а вот пришлось, так сказать, статейки писать?
Нет, не мечтал с детства. Ну, как-то, видимо, на таком юношеском творческом самолюбии. То есть, вообще-то я там лет до 25, наверное, писал стихи, активно варился в такой литературной богемной тусовке.
По-моему, даже был опубликован, да?
Был там сборник небольшой, сборник, да. Да. Вот. И...
Нравятся сейчас стихи вам эти?
Не все. И вообще, когда я еще поступал на журфак, я долго думал, все-таки идти на филфак или на журфак. В итоге, честно говоря, пошел на журфак просто потому, что там конкурс был меньше. Вот, потому что понимал, что даже если я закончу филфак, в педагоги я точно не пойду, какие-нибудь исследователи, ученые тоже не пойду, а пойду, наверное, в те же журналисты. Вот. Но на самом деле в итоге начал как-то все равно с нуля. То есть, ну, пришел сначала в общую газету в качестве корреспондента отдела культуры, но очень быстро понял, что это дико скучно. Вот. А так как в этой газете были в основном все такие великовозрастные сотрудники, и мало кто, кому было интересно уже ездить в командировки, то стали как самого юного и беззащитного.
По-молодецки. Сгоняй по-молодецки.
Да, и мне в какой-то момент стало интересно. И, в общем, я так 5 лет проездил в общей газете в командировке, потом в «Известиях». А потом как-то оказалось, что в российских СМИ не так много людей, которые умеют работать не только ногами, но и головой, и не только головой, но и ногами, то есть которые могут действительно быть подвижными, много ездить, смотреть, и при этом писать такие вдумчивые тексты, которые не устаревают там через месяц-два. Да?
Скромно сказал он.
О себе.
Нет, у нас сейчас в русском репортере, слава богу, все такие.
То есть собрались, да? Команда. Все такие заинтересованные в том, о чем пишут. Я думаю, мы поговорим во второй части нашей программы о журнале «Русский репортер», о его концепции, которую Дмитрий нам озвучит. Дмитрий, а есть ли жизнь за МКАДом? Что об этом говорит ваш опыт?
Есть, и чем дальше, тем все более интересное. То есть вот когда я начинал работать в году 95-м, 96-м, на самом деле первое, что я слышал, когда приезжал куда-нибудь там вот в провинцию, вот такой как бы немножко такой с придыханием разговор, и вот первый вопрос, типа, ну как там Москва, да? Сейчас вот такого вопроса, типа, ну как там Москва, уже почти никто не задает.
Ну потому что по телевизору ее знают, показывают.
Ну потому что нет, просто потому что уже на местном уровне как-то люди уже зарядились какой-то собственными делами, появилась какая-то самостоятельность такая, уже вот нет такой культурной зависимости, что вот Москва это, типа, круто, и там вся жизнь, а у нас здесь мы только прозябаем и ничего не делаем.
Интересное наблюдение. Да,
может быть, просто я с такими людьми общаюсь больше.
Может, повезло.
Но да. Вот в последнее время там еще приходится вообще иногда уговаривать людей с тобой общаться, потому что у них какие-то свои дела, своя жизнь, и, в общем, не так уж много свободного времени. По крайней мере, в городах таких вот более-менее крупных.
Все-таки в городах, не в деревнях, Денис.
Ну, в деревнях там вообще своя жизнь.
В деревнях
жизнь.
Тоже по-разному. Мы однажды приехали там писать про одну тетушку, значит, фермершу. Она вообще сказала, у меня сейчас, типа, это уборочная, мне не до вас.
Страда.
Деревенская. Мы приехали, мы опоздали там 3 часа, она сказала, все, у меня нет времени. То есть нам пришлось еще там очень сильно уговаривать, чтобы она с нами поговорила.
Ну, там действительно везет.
А в чем заключается талант журналиста в том плане, как уговорить человека? Было ли у вас такое, что не удалось взять интервью, не раскололся респондент?
Вы имеете в виду, когда уже начинаешь говорить с человеком, он типа замыкается, да?
Ну да, как-то так, что не удалось разговорить его или просто отказался.
И бывает, что несколько таких рубежей обороны, да? Бывает, что человек просто, ну, еще с ним пытаешься договориться заранее о встрече, он очень туго все это воспринимает, и причем бывают курьезные случаи, например, звонишь герою, говоришь, вот мы хотим про вас написать, он говорит, а сколько это стоит? А мы говорим, нисколько. Он говорит, тогда не надо.
В смысле, сколько стоит? Сколько вы ему заплатите?
Нет, сколько он нам должен заплатить. Мы говорим, что нисколько, мы просто, нам интересно.
А раз бесплатно, значит, подвох.
Ну да, что-то уже начинает... Ну, например, там конкретный случай, мы однажды я узнал, что, оказывается, вот делать так, чтобы на улице не было луж, это как бы отдельная профессия, достаточно серьезная, и, в общем, это, в общем, предполагает, ну, не хай-тек, но предполагает очень серьезные знания, инженерные, математические и так далее. Вот там есть в Европе есть такие специальные люди, которые там укладывают асфальт так, чтобы вода стекала так, куда нужно. Вот, в России это в меньшей степени развито.
Но судя по лужам, да.
Но все-таки есть, потому что сейчас вот, например, там крупные торговые центры, когда себе асфальтируют свои парковки и так далее, они это все очень сильно предусматривают, да. И вот мы нашли такого человека.
Одного вот, на всю Москву?
Нет, в Подмосковье он живет, в Клину. И с ним очень долго его уговаривали, чтобы мы про него написали, потому что он как-то... Он сначала сказал нет, все, то есть мы несколько раз звонили, там, он что-то наводил какие-то справки про наш журнал, в итоге все-таки кое-как согласился, получился прекрасный репортаж. Не я его прописал, я его как редактор эту тему вел. «Человек дождя» назывался.
Отличное название.
А почему не хотел-то? Как аргументировал?
Потому что он, ну, когда вот у них-то уже такая, видимо, так замордованы уже люди журналистами, что, значит, либо если за деньги, тогда понятно, что напишут, а если не за деньги, тогда что-то это какой-то подвох. Может быть, кто-то хочет, или конкурент хочет что-то сделать плохое тебе, или вообще, может быть, никто и не хочет, но вдруг про тебя что-нибудь не то напишут, потом будут какие-то проблемы.
Но это вообще справедливо, что они про нас так думают, про журналистов?
Ну, в той сфере, в которой я общаюсь, я думаю, что несправедливо вообще. Ну, я как-то за все время своей карьеры, наверное, просто не работал в таких местах, где по отношению к которым это может быть справедливо. Но на самом деле дело не только в том, что журналисты там что-то вымогают или не вымогают. Дело в том еще, что это признак того, что общество так устроено, что трудно прогнозировать, да, то есть важнее не процессы и какие-то институты, да, действующие, а важнее какие-то персонажи, персональные, как чья-то воля. Да, то есть люди надо бояться просто, что вот в этой заметке что-то такое будет написано, какая-то мелочь, может быть, но какой-нибудь там большой начальник что-то прочитает, ему это вожа под хвост попадет, и он и начнутся проблемы. Да, и такие
произвол.
Случаи, и такие случаи, кстати, бывали.
Но на самом деле, да, это еще какая-то советская история. То есть люди боятся.
Люди боятся,
как бы что-то не вышло.
Что-то не, да, ну, как да. бы что не вышло. Даже когда хорошие... На самом деле, чаще всего, когда... Чаще всего проблемы у тебя самого как автора с героем возникают тогда, когда ты пишешь про хорошего человека хороший текст, а не тогда, когда про плохого плохой. Потому что, ну, во-первых, почти 90% хороших людей, про которых пишешь хороший текст, они ожидают увидеть какой-нибудь текст, типа, это как почетную грамоту. Там, особенно хочется отметить заслуги такого-то там, и такого-то. А когда начинается вот это уже, ну, когда ты пишешь живой текст про живого человека со всеми там тонкостями, которые будут читать, да, действительно будут читать, там всегда есть некий риск того, что герой окажется в каком-то уязвимом положении, что он там... Ну, это как хороший портрет плохого отличается тем, что плохой весь заретуширован, там ни морщинки, ни бородавки, да, а в хорошем всегда есть какие-то морщинки и бородавки. И, как правило, самому человеку на этом портрете, ему, как правило, этот портрет не нравится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы сегодня беседуем с Дмитрием Соколовым-Митричем, заместителем главного редактора журнала «Русский репортер». Дмитрий, мы говорили с вами о журнале, в котором вы работаете, и вы обещали еще до начала программы огласить секретный слоган или лозунг, под которым трудится ваша редакция. Как он звучит?
Ну, на самом деле, у нас много таких внутренних
лозунгов.
Да.
Огласите весь список, пожалуйста.
Ну, такие как бы некие фразы, которые мы сами воспринимаем как ориентиры. Ну, вот, пожалуй, такой, один из таких лозунгов наиболее важных – это вот о России с симпатией. То есть мы пишем о России с симпатией. То есть даже когда мы пишем о чем-то плохом, мы пишем не о том, что мы все умрем в судорогах и в мучительной смертью,
а о том, этой что, стране.
Да, о том, что есть вот некая проблема – действительно очень серьезная, плохая его проблема и так далее, но при этом вот есть такой-то выход из нее, да. Вот. Есть еще лозунг у нас, например, ну, это уже чисто внутренней редакционной жизни. Этот лозунг мы, кстати, позаимствовали у Яндекса. Это «Свобода есть безнаказанность». То есть у нас вплоть до того, что если даже корреспондент поехал в командировку и не привез оттуда текста, это ненаказуемо. В том случае, если это не потому, что он там что-то недоработал, а потому что там тема оказалась, не та, которую ожидали. Да? То есть как бы для максимальной творческой свободы предполагает вот все-таки какой-то градус, в хорошем смысле слова, безнаказанности. Но вообще мы, опять же, как еще один лозунг, чем мы занимаемся, это мы продаем людям их собственное чувство достоинства. То есть большинство СМИ, особенно федеральных в России, может быть, я несправедлив, но мне так кажется, все-таки в той или иной степени исходят из того, что вот как здорово, что все мы здесь такие умные собрались в этой редакции, да, а вот мир за пределами этой редакции ужасно несовершенен. Люди, уж власть вообще там, про власть вообще говорить нечего, но даже и обычные люди ничего не понимают, как жить, вот в Европу не ездили и так далее. И, в общем, вас смотрят на окружающий мир, большинство журналистов все-таки сверху вниз. Мы стараемся смотреть как минимум на равных, да, на людей, и такой подход на самом деле рождает просто удивительные находки, удивительных персонажей.
Например?
Ну вот, например, в последнем номере у нас был... Прямо на обложке. Обложка последнего номера была такая. На ней, значит, такой человек восточной наружности стоит под трубой, из которой льется вода, и он еще так с блаженным лицом стоит под этой ледяной водой, причем кругом снег. Это, как мы сами выражались в редакции, пока готовили этот текст, водопроводчик, достигший просветления. Это вот обычный водопроводчик из Карасукского района Новосибирской области, я же не помню название даже села, но там несколько сел он обслуживает. Удивительный совершенно человек. То есть, ну, мало того, что он не пьющий, при этом философ всю круглый год ездит на велосипеде, каждый день вот обливается под этой, значит, трубой водой, И он вот действительно, ну, во-первых, он, не знаю, какая смешная зарплата, но он совершенно не думает о зарплате. Он думает, то есть для него это вот как тот фонарщик из «Маленького принца» Сент-Экзюпери, да, то есть просто удивительный человек, удивительно открытый, удивительно, ну, действительно, как чем-то похож просто на какого-то монаха. Вот, и казалось бы, да, подумаешь, вот проводчик.
А монахи вам встречались, интересные, священники какие-нибудь? Наверное, приходится встречаться.
Да, приходится, монахи встречались. Я вот хочу даже, все никак не соберусь написать один очерк про монаха. С монахами одна проблема. Мы давно хотим написать хороший, как бы, очерк, интересный такой глубокий очерк про монаха, но проблема та, что монахи, естественно, по естественным причинам обладают маниакальной скромностью и про себя очень не любят рассказывать.
Странная формулировка, маниакальная скромность.
Патологическая.
Ну, это естественно. И поэтому любой разговор с монахом начинается с того, что, ну что, я, вот лучше вот идите вот к тому поговорите. Вот он, да, а я, что. Вот, поэтому, на самом деле, удивительная история одного монаха, которую я хочу написать в какое-то ближайшее время. Это он, к сожалению, уже умер несколько лет назад, но есть очень много свидетельств людей о нем. Не знаю, стоит ли рассказывать сейчас?
Конечно, стоит. Расскажите, очень интересно.
Это он служил в Троице-Сергиевой лавре, отец Алексей, который... У него было такое послушание. Ну, я думаю, что любой человек, который хоть какое-то отношение имеет к Троице-Сергиевой лавре, тут же сразу понял, о ком идет речь. У него было послушание, он... опять же, сегодня второй раз уже это упоминается, хоронил людей. То есть сначала он хоронил самих монахов по мере того, как это по мере необходимости. Потом однажды он оказался в Сергиевом Посаде в местном морге и узнал, ну, случайно там по работе, и узнал, что, оказывается, есть такая проблема, что очень много неопознанных трупов приходится хоронить, причем хоронят их как-то совершенно не по-человечески, там вырывают какой-то котлован этим эскаватором, просто их кладут, там таблички какие-то ставят.
Это вот в наше время происходит?
Да, но это по всей стране, это не только в России, но неопознанные тела, в общем-то, так более-менее везде их хоронят.
Ужас какой.
Вот, и он, значит, решил все это как-то исправить и стал сам их хоронить абсолютно там вот по-христиански, по-человечески. И на местном кладбище уже есть целая аллея, так, ну, ее так в народе называют аллея отца Алексия. Вот. А потом как бы оказалось, что это достаточно древнее такое послушание, уже он не первый, кто его нес. Вот, то есть вот это именно хоронить странников погибших, там, хранить... Вот,
безвестных, да?
Да, это, в общем, многие святые на этим подвязались, как бы, да. Вот, но помимо этого этот монах очень много других делал. То есть практически вот у него была такая, ну, это трудно назвать проблемой, но, в общем, он был совершенно безотказен. И именно по этой причине всем абсолютно помогал, старушкам, там, не знаю, вплоть до того, что за хлебом сходить. В итоге всегда не высыпался. Вот, и однажды, поехав просто со своей мамой на именины в Нижегородскую область, уснул за рулем и погиб. Но то есть он один погиб, больше там в этом ДТП никто не погиб. Вот. Но это так... То есть эта история меня очень сильно поразила. Это я так, конечно, вкратце рассказал.
Вы
там очень много интересных подробностей. Нет, я о нем узнал уже через несколько лет после его смерти. Но я хочу как-то ее описать более подробно.
Ну, это совершенно житийная такая история.
Да.
Она фактурная, и действительно есть о чем написать на самом деле. А ведь не знаешь, правда, люди рядом с тобой живут, дышат тем же воздухом, а ведь столько сюжетов разных попадается... Как бы это, хватило бы времени все это описать?
Ну, это просто вот нужно, опять же, у репортера тоже нужно иметь правильный настрой такой, да, по жизни вообще, да, ну, который бы акцентировал внимательность. И тогда эти истории будут просто, ну, не с каждой щели, конечно, лезть, но...
А не ловите себя вот на мысли, что когда с кем-то общаетесь, совершенно не по работе, а там, так сказать, в свободное от работы время... А сами сюжеты подыскиваете. То есть сами они... Вот я бы об этом написал, я бы об этом. Такая, знаете, у некоторых журналистов есть профессиональная болезнь. Во всем изыскивать тему для очередной статьи. Нет у вас такого?
А у редакторов редактировать, все редактировать.
Да-да-да.
Там
в лифте объявление. Бывает, правда.
Не, ну на самом деле Мне кажется вообще, что хорошие журналисты, хорошие репортеры, по крайней мере, они, по моим наблюдениям, они как раз писать не любят вообще. Ну вот мне кажется, как правило, хорошо пишут те, кто не любит писать, потому что, в принципе, как может это занятие нравиться? Потому что, ну, это все-таки достаточно трудозатратное, энергоемкое такое занятие, да, то есть вот... Ну,
скучное?
Нет, оно, может, не скучное, но оно очень тяжелое, то есть вот, ну, как вот штангисту штангу поднимать, приятно или нет? Наверное, приятно, когда он ее уже поднял, уже все бросил, и вот он, типа, там, какой-то рекорд установил. А сам процесс поднятия штанги, он, в общем, достаточно мучительный, поэтому... Не, на самом деле, вот даже когда куда-нибудь еду не по работе, я даже если вижу какую-то тему, но я так на будущее ее примечаю, но вот так, чтобы все бросить и побежать делать, ни за что.
О России с симпатией, да, так звучит ваш неписанный лозунг. А есть ли в России что-то, что нужно обличать, с чем нужно бороться, с вашей точки зрения?
Безусловно, и как бы лозунг о России симпатии, он не предполагает, что не надо ничего обличать.
Не, понятно, симпатия – это когда ты хочешь, да, помочь кому-то и поддержать его, в том числе и бороться с каким-то там пороком, который есть.
Вопрос, опять же, в правильной интонации и в правильном подходе, да, то есть, ну, например, однажды я решил заняться темой города Саратова, просто, ну, потому что у меня жена из Саратова, много знакомых из Саратова, и на протяжении там лет двух я постоянно слышал какие-то стоны от всех этих людей, что вот Саратов загибается, все хуже там, значит, с коммуналкой, все хуже с тем, всем, пятым, десятым. Вот. И мне стало уже интересно, что же это такое. И я поехал в этот город Саратов и написал в итоге репортаж, как бы не просто вот, который описал весь кошмар и ужас, значит, как там этой жизни в городе Саратове, а исследовательский такой репортаж, главный смысл которого, даже не смысл, а задача его была понять, как, почему одно там жизненное пространство деградирует, а другое, наоборот, развивается. Да? Там, тем более, что там через реку от города Саратова был город Энгельс, который, в общем, примерно при том же объеме денег на душу населения, наоборот, рос. То есть можно было просто заклеймить и на этом успокоиться, и это был бы один подход, совершенно вот не свойственный нам. А можно было... вот эту ситуацию развернуть в сторону именно исследовательскую, то есть попытаться понять, что, почему и как, да, и как вот вроде все эти хорошие люди... Да, и, кстати, еще один принцип, который, ну, по крайней мере, я для себя исповедую и стараюсь его как-то всячески поддерживать, по крайней мере, в моем отделе репортажа. Это что нельзя... Что ко всем людям надо относиться как к хорошим людям по определению, потому что... То есть даже если ты пишешь про, не знаю, там, грубо говоря, про убийцу, тебе нужно не задаваться не вопросом, типа, вот, какой он негодяй, давайте опишем подробности в подробностях, какой он негодяй, а задаться вопросом, что хорошего хотел сделать этот человек, в результате чего он, ну, как бы убил, да, потому что я вот общался с огромным количеством людей, ну, не с огромным, но с большим количеством людей, совершивших чудовищные преступления, был много раз в тюрьмах, в том числе и для пожизненно осужденных. Никогда не общаешься с этими людьми, они, ну, абсолютно нормальные. Ну, как абсолютно. Видно, что они там, ну, детство у них было трудно и так далее. Но как бы это люди не с рогами и копытами, да, а люди. Все люди. Вот. И чтобы получился интересный про них текст, надо понять, прежде всего, их мотивацию позитивную, скорее, не негативную. То есть не исходить из того, что ты уже все про них понял, нужны только подробности, а исходить из того, что ты ничего про них не знаешь, и тебе надо их понять. А чтобы понять, нужно их хоть немножко, ну не то, что любить, но хотя бы стремиться относиться к ним как-то более-менее позитивно. Тогда процесс познания невозможно пытаться познать человека и при этом его хоть немножко не любить.
Сегодня в программе «Светлый вечер» мы пытаемся узнать заместителя главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрия Соколова-Митрича. Вернемся через минуту.